Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы, в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о старинном русском городе Торжке, и в завершение нашей передачи «Литературная страница». Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О причащении. Причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самое тело и кровь Христовы для вечной жизни. Это таинство установлено следующим образом. Господь Иисус Христос перед самым страданием Своим в первый раз совершил его, предварительно представив в нем живое изображение Своих спасительных страданий. Причастив апостолов, Он дал им заповедь всегда совершать это таинство. О таинстве причащения по отношению к богослужению христианскому следует заметить то, что это таинство составляет главную и существенную часть христианского богослужения. Богослужение, за которым совершается таинство причащения, называется литургией. Слово «литургия» означает общественное служение, но особенно название «литургия» усвоено богослужению, за которым совершается таинство причащения. Следует заметить, о месте, где совершается литургия, она должна быть совершаема непременно в храме, в котором трапеза, или, по крайней мере, вместо трапезы антиминс, на котором совершается таинство, должны быть освящены архиереем. Храм называется церковью, потому что в нем для молитвы и таинств собираются верующие, которые составляют церковь. Трапеза, на которой совершается таинство причащения, называется престолом, потому что на ней Иисус Христос, как Царь, таинственно присутствует. В литургии основной порядок заключается в том, что, во-первых, приготовляется вещество для таинства, во-вторых, верующие готовятся к таинству, и, наконец, совершается само таинство. Та часть литургии, за которой приготовляется вещество для таинства, называется проскомидией. Слово «проскомидия» означает «принесение». Первая часть литургии так называется в соответствии с обычаем древних христиан приносить в церковь хлеб и вино для совершения таинства. По той же причине этот хлеб называется «просфора», что значит «приношение». Проскомидия как часть литургии состоит в воспоминании пророчеств и прообразований, отчасти и самих событий, относящихся к Рождеству и страданию Иисуса Христа. При этом из просфоры вынимается часть, необходимая для совершения таинства. Также и необходимая часть вина, соединенного с водой, вливается в священный сосуд. При этом священнодействующий вспоминает всю церковь, святых прославленных, канонизированных, молится о живых и умерших, о властях и о тех, кто по вере и с усердием принес просфоры или приношения. Хлеб для таинства должен быть такой, какого требует само наименование хлеба, святость таинства и пример Господа Иисуса Христа и апостолов, хлеб квасный, пшеничный. То, что хлеб для причащения, собственно, употребляется один, этим обозначается по объяснению апостола то, что един хлеб, едино тело, есть мы мнози, всибо от единого хлеба причащаемся. Хлеб, приготовленный для причащения, называется агнцем, потому что он являет собой образ страждущего Иисуса Христа, подобно тому, как в Ветхом Завете изображал его агнец пасхальный. Агнец пасхальный – это агнец, которого израильтяне по велению Божию закалывали и ели в память избавления от гибели в Египте. Вино для таинства причащения соединяется с водой, потому что это священнодействие совершается по образу страданий Христа. А во время страданий из раны, нанесенной в его ребро, текли кровь и вода. Ту часть литургии, за которой верующие приготовляются к таинству, древние называли литургией оглашенных, потому что к слушанию ее, кроме крещенных и допускаемых, к причащению допускаются и оглашенные, то есть готовящиеся к крещению, а также и кающиеся, недопускаемые к причащению. Эта часть литургии начинается благословением или прославлением Царства Пресвятой Троицы. Эта часть литургии состоит из молитв, песнопений, чтения книг апостольских и Евангелия. Она оканчивается повелением оглашенным выйти из церкви. Та часть литургии, за которой совершается таинство причащения, называется литургией верных, потому что одни – верные, то есть принявшие крещение, имеют право быть за этим богослужением. Важнейшим действием этой части литургии является произнесение слов, которые сказал Иисус Христос при установлении таинства: «Примите, едите, сие есть тело мое, пийте от нее все, сия бо есть кровь моя нового завета». И затем призывание Святого Духа и благословение даров, то есть принесенных хлеба и вина. Это особенно важно, потому что при этом действии хлеб и вино прилагаются или преосуществляются в истинное тело Христово и в истинную кровь Христову. О слове «присуществление» в изложении веры восточных патриархов сказано, что словом «присуществление» не объясняется, каким образом хлеб и вино притворяются в тело и кровь Господней, ибо этого нельзя постичь никому, кроме Бога. Но показывается только то, что истина, действительно, хлеб бывает самым истинным телом Господним, а вино самой кровью Господней. Подобно тому преподобный Иоанн Дамаскин о святых и пречистых тайнах Господних пишет: «Тело есть воистину соединенное с Божеством, еже от святые девы начало восприя. Не яко вознесшееся тело с небесе не сходит, но яко самый хлеб и вино притворяются в тело и кровь Божию. Аще ли же образа, како бывает, ищеши? Довольно те есть услышать, и яко Духом Святым. Им же образом и от Богородицы Духом Святым в себе самому и в себе самом плоть Господь составе. Ниже более, что вем, но токмо яко Божие Слово истинное, действительное и всемощное есть, образ же неиспытанный». Каждый, желающий приступить к таинству причащения, должен испытать перед Богом свою совесть и очистить ее покаянием во грехах, чему способствует пост и молитва. Да искушает же человек себе, и так от хлеба доест, и от чаши допиет. Яды, бо и пияй недостойне, суд себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне. Тот, кто причащается тело и крови Христовых, теснейшим образом соединяется с самим Иисусом Христом и в нем становится причастным вечной жизни. Ядымою плоть и пияемою кровь во мне пребывает и аз в нем. Ядымою плоть и пияемою кровь имать живот вечный. О том, как часто следует причащаться святых тайн, следует заметить, что древние христиане причащались каждый воскресный день, но ныне немногие имеют такую чистоту жизни, чтобы всегда быть готовым приступить к столь великому таинству. Церковь материнским глазом увещевает исповедоваться перед духовным Отцом и причащаться тело и крови Христовых, стремящимся к благоговейной жизни, четырежды в год или каждый месяц, а всем обязательно раз в год. Те, кто только слушает божественную литургию, а не приступает ко святому причащению, могут и должны участвовать в литургии молитвой, верой и особенно непрестанным воспоминанием Господа нашего Иисуса Христа, который повелел сие творить в Его воспоминании. В то время за литургией, когда бывает шествие с Евангелием, совершается воспоминание Господа Иисуса Христа, явившегося проповедовать Евангелие. Поэтому и во время чтения Евангелия следует иметь такое внимание и благоговение, как если бы мы видели и слышали самого Иисуса Христа. В то время за литургией, когда бывает шествие с приготовленными святыми дарами в алтарь, следует вспоминать шествие Иисуса Христа на вольное страдание, как жертвы на заклание, между тем, как более 12 легионов ангелов готовы были охранять Его как царя своего. «Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися». В самое время совершения таинства и во время причащения священнослужителей в алтаре следует воспоминать тайную вечерю самого Иисуса Христа с апостолами, Его страдания, смерть и погребение. После этого открыванием завесы царских врат и явлением святых даров обозначается явление самого Господа Иисуса Христа после воскресения. Последним явлением святых даров народу, после которого они скрываются, изображается вознесение Господа Иисуса Христа на небо. Совершение и принятие таинства святого причащения в истинной церкви христианской непременно продолжится и всегда, до самого пришествия Христова, по слову апостола Павла. «Елижды буаще ясти хлеб сей, и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, донде же приидет».
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
На волнах программы «Благовещение» очередная передача из рубрики «Тихая моя Родина», посвященная старинному русскому городу Торжку. Судьба Торжка в годы после революции – это в капельке отраженная трагическая судьба любого русского города. В прошлый раз профессор Московского архитектурного института и почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев делился с вами воспоминаниями своего детства о закрытии торжковских церквей и жизни города в 20-е и 30-е годы прошлого столетия. Сегодня эти же события на основании работы с документами Государственного архива Тверской области и записям воспоминаний городских старожил комментирует историк и краевед Ирина Александровна Бочкарева.
Вот что я люблю, если Летом в 18 году новаторы устроили крестный ход против советской власти. Вот как вспоминал об этом большевик Александр Григорьевич Соловьев. Оглушительно трезвонили колокола всех 37 церквей. По Широкой Ямской, проходившей по Московско-Петроградскому тракту, двигался многолюдный крестный ход. «По какой причине шествия?» – спросил я у бородатого одинокого старика, стоявшего на углу и истово осенявшего себя крестным знамением. «Против большевиков, батюшка, против них», – ответил старик. «Чтобы отвел Господь их власть от нас, грешных». В феврале 19 года в Торжке, как и в других городах, производили вскрытие мощей святых. Выставили на обозрение и поругание мощи преподобных Ефрема Новоторжского и Аркадия в Борисоглебском соборе, мощи святой княгини Ульинии в Преображенском соборе. Это, по сути, была вот первая антицерковная кампания в Торжке. Вот если небольшая такая историческая справка, то в 1915 году в городе было два монастыря. Воскресенский женский, при нем две церкви, а мужской Борисоглебский четыре церкви, 25 приходских церквей, три домовые, при духовном училище, учительской семинарии, тюрьме. Три единоверческие старообрядческие, и если учесть близлежащие в окрестности, вот Воскресенской в Прутне и церковь Семена Столпника в Семеновском, то всего 40 конфессиональных объектов. Первым реорганизации подвергся Воскресенский монастырь. Документальные источники свидетельствуют, что уже в 21 году он значился как Первый Советский дом. Так его называют официальные документы, или Первый Вдовий дом. При бывшем монастыре организовали тогда вязальные и швейные мастерские. Но храмы в монастыре пока действовали. В 21 году голод в Поволжье послужил поводом для конфискации церковного имущества. В апреле 22 года в Торжке проводится кампания по изъятию церковных ценностей. С 23 года начинается следующий этап реорганизации монастыря, фактически его закрытия. Об этом свидетельствуют документы, заявление Анастасии Тимофеевны Даниловой в Московскую избирательную комиссию. До 23 мая она жила во вдовьем доме, вот я цитирую ее, «пока не разрушили нашу обитель, разорили и выгнали нас». Еще одно подтверждение этой даты в фондах Всероссийского историко-этнографического музея хранится небольшая книга Веригина «Новоторжский воскресенский женский монастырь» с надписью «Разорение нашего монастыря. 1923 год, 10 апреля. Вынос икон и престолов. Монахиня Манефа». Но на территории монастыря еще жили, потому что, как так в списках лишенных избирательных прав за 27-28 годы, значится «бывший женский монастырь. 63 бывших монахинь». Всех монахинь выселили, так как в документах РИКа, ну, это районного исполнительного комитета, инвалидный городок не значится, хотя официальная дата закрытия монастыря – 13 июля 1931 год. Настоящий бум закрытия церквей в Торжке проходил именно вот с 29 года, с ноября 29 по январь 30 годов. За три месяца были подписаны акты по закрытию 15 церквей. Некоторые церкви закрывались тихо. Прихожане Георгиевской, Пятницкой церквей, Спасо-Преображенского собора отстаивали свои приходы, но безуспешно. Закрытые, приспособлены под нецерковные цели крупнейшие храмы города. Ильинское общежитие, Климентовское общежитие, Покровское общежитие, Богоявленское, склад льносемян. В марте 1932 года ведут растесовку окон Спасо-Преображенского собора. Наркомпрос в феврале 1932 года, признавший собор памятником архитектуры первой категории, ну это Карл Росси, вообще единственная культовая постройка Росси, через месяц информирует горсовет Торжка, что зав. Музеем местного края товарищ Кочановский сообщил им о переделке Спасо-Преображенского собора. Но наркомпрос, учитывая острую нужду в помещении под столовую, не возражает против использования церкви под столовую с растесовкой окон и снятием крестов с куполов как религиозных символов. Городские власти не додумались, как использовать некоторые церкви, тогда решили разобрать их на камень. И не стала красавицей Богоявленской церкви. Очень вскоре, вот в 1035 год, в гроду камней и кирпича превратился Троицкий храм, Ближняя Троица. В июне 36 года прихожане Пятницкой церкви писали в исполком: «Неверующим, конечно, храм не нужен, но верующим нужен. Пытались уговорить не разрушать церковь, ведь она исправно платит налоги, содержит храм в исправности, здание по размеру небольшое, не из кирпича, а белого камня, и поэтому малопригодно для использования его по причине сырости, а на слом не даст ценного материала». Ну вот можно здесь я такую ремарку тоже отмечу, что, в общем-то, отстояли они ненадолго, храм будет все равно закрыт где-то там в 38-м году. В 1937-38 годах в городе действовали Пятницкая, Богословская, Власьевская, Вознесенская церкви, но их не были сочтены. К 40-му году в Торжке не осталось ни одной действующей церкви. Их судьбу разделил и мужской Борисоглебский монастырь. Новоторжский мужской Борисоглебский монастырь – один из древнейших монастырей Руси. В 1915 году он относился к необщежительным монастырям второго разряда. В нем проживали 6 иеромонахов, 6 послушников. Настоятелем был архимандрит Симон. У нас в музее хранится личная печать Симона. О нем мы знаем немного, что родом он из Петергофа, обучался в придворной школе, принял постриг в Валаамском монастыре в 1901 году, настоятель Новоторжского Борисоглебского монастыря с 1913 года. Умер архимандрит в больнице. Гроб его несли крестным ходом, похоронили на кладбище Борисоглебского монастыря. В 1927 году начинается очередное наступление на Борисоглебский монастырь. Отбирают Введенскую церковь, братский корпус. В отчетах об использовании церквей 30-й год говорится: в Борисоглебском монастыре церковь каменная, вход Иерусалимская, отапливаемая, нижний этаж подваляльную мастерскую, склады, использовать верхний под общежитие трактористов, но совхозом. К лету 31 года на территории монастыря действует только Борисоглебский храм. Каждый год 24 июня новаторы праздновали день обретения мощей преподобного Ефрема, основателя монастыря. В том году был последний Ефремов день в его обители. Народу собралось много. Всегородской крестный ход власти запретили. Был лишь отслужен праздничный молебен в соборе. Через неделю горсовет разрешил верующим Борисоглебского храма созыв общего собрания 2 июля 1931 года. Из протокола общего собрания верующих Борисоглебского монастыря прибыло на собрание 470 человек. По поводу дальнейшего служения в Борисоглебском храме единогласно при 11 воздержавшихся постановили: ввиду невозможности продолжения службы в храме, находящемся на территории лесосовхоза, храм сдать при условии, как святые мощи преподобного Ефрема и Аркадия с их раками, гробницами, балдахинами перенести в Благовещенскую Михайловскую церковь. Также святой животворящий крест с лампадами, икону святых князей Бориса и Глеба и святого князя Владимира. Исполком незамедлительно на следующий день разрешает произвести перенос мощей Ефрема и Аркадия, время переноса установить с 12 часов до 3 часов дня 6 июля 1931 года. Означенный перенос произвести без всяких торжеств и облачений. Вот такова была резолюция. Раки с мощами преподобных Ефрема и Аркадия и наиболее дорогие сердцу новаторов иконы, реликвии принесены были в Благовещенскую Михайловскую церковь. Проживающий напротив церкви Валентин Ефремовна Клочков вспоминает, что где-то в начале 36 года ночью пришла машина, погрузили раки. В 37 году в Благовещенской церкви, где последний приют нашли вот мощи Ефрема и Аркадия, была устроена пекарня. В ней не было уже ни одной иконы, на месте алтаря стояла печь, пекли пряники и баранки. Это воспоминание той же вот Валентины Ефремовны Клочковой. Открыли церковь Михайловскую на Благовещение 6 апреля 1946 года. Это была первая церковь, открыта после Великой Отечественной войны в Торжке. Священника Петра Знаменского пригласили из Москвы. Своих священников не осталось.
Во блаженном успении вечный покой, о дождь Господи, всем за веру пострадавшим, убиенным от глада, ран и хлада, в темницах и узах скончавшихся, новомучеником, исповедником российским. Их же имена ты сам веси, Господи, и сотвори им вечную
В Торжке в нескольких семьях свято хранится удивительная фотография. 24 священника в облачении запечатлены в интерьере храма. Фотограф расставил собравшихся классической пирамидой в три ряда, по 8 человек в каждом. Вероятно, съемка проводилась в Борисоглебском соборе. Собрались священники по случаю отъезда из Торжка новаторжского епископа Феофила. В 1920 году епископ прибыл в Торжок из Зырянского края. Нами установлено, что светское имя его Гавриил Боговленский. С ним приехала его мать, Мария Николаевна. Поселились они сначала в здании духовного правления, затем в братском корпусе, на втором этаже, в комнате с окнами в сад. Мария Николаевна слыла по характеру женщины властной, насмешливой. Феофил же, наоборот, был мягким, тактичным. Сохранились фотографии. Красивое, одухотворенное лицо. Такими увидели новаторы его в 1920 году. В 1927 году Новоторжский Борисоглебский монастырь фактически закрыт. Отобрали в Веденскую церковь, в братский корпус. Оставался действующим только собор. Епископа Феофила перевели в Краснодарскую епархию. За время службы в Торжке Феофил составил акафисты новоторжским святым, преподобному Аркадию и святой княгине Ульинии, а также Симеону Столпнику. В музее хранится бережно переплетенная льняной тканью рукопись акафист преподобному Симеону Столпнику и чудотворцу. На титульном листе ее надпись: «В церковь села Семеновская Новоторжского уезда на молитвенную память от грешного составителя епископа Феофила». 1927-12 ноября. Внизу листа другой рукой мелким почерком приписка: «День его отъезда из Торжка на Кубанскую епархию». Эта надпись принадлежит, вероятно, Владимиру Алексееву, священнику церкви села Семеновская. Таким образом, стала известна точная дата фотографии – 12 ноября, 27 год. Старожилы до сих пор помнят тот день. Колокольный звон провожал Феофила, горожане вышли на улицы, до вокзала стоял коридор народа, милиция оцепила перрон, епископ поднялся на площадку вагона, всех благословил, народ плакал, стоял стон. Остались 7 лет жизни Феофила в Торжке, остались друзья и добрая людская память о нем. О краснодарском периоде жизни епископа Феофила рассказала нам Раиса Сергеевна Введенская, ныне покойная. Владыка служил в Георгиевском храме. В 30-м году из Краснодара он был вызван в Синод, вернулся через год архиепископом. В 33-м году владыку Феофила забрали в ОГПУ. В тюрьме он заболел тифом. Когда в больнице пришли снять волосы, он отказался: «Прежде чем снять волосы, снимите голову». Его расстреляли, как его келейника новатора Павла Кобякова.
Субтитры
Вернемся к фотографии. С помощью краеведов и старожил удалось установить имена 16 священнослужителей, которые тогда, осенью 27 года, пришли проводить епископа Феофила. Судьба многих из них сложилась тоже очень трагично. Ну, назову некоторых из них. Владимир Алексеевич Алексеев, священник церкви Семена Столпника, села Семеновское, близ Торжка. Жена Владимира Алексеевича умерла рано, и он один воспитывал троих детей. В церкви Семена Столпника прослужил до ее закрытия. Вспоминают, что трижды приходили за ним из органов. Но добрые люди его предупреждали, уйдет, бывало, на бережок, посидит, пока уйдут. А в третий раз отец Владимир не пошел из дома, сказал: «Старый я уже, кому нужен?» Его забрали. Домой он больше не вернулся. Владимира Алексеева расстреляли 3 февраля 1938 года. Петр Матвеевич Соколов, протоиерей, служил в Успенской церкви. Ему, вот, вспоминает, удалось организовать один из лучших церковных хоров города. После закрытия Успенской церкви Петр Соколов служил в Пятницкой. Прихожане вспоминали его как очень доброго, отзывчивого человека. Петра Соколова арестовали в 1936 году. Через год он погиб на лесоповале. Александр Николаевич Томилин с 23-го года служил в Николо-Пустынской церкви. Служил до ее закрытия. В 37-м году, когда храм закрыли, был приглашен на службу в небольшую кладбищенскую церковь Вышнего Волочка, которую тогда построили рабочие стекольного завода. Стекольного завода «Красный май». Но в том же году его арестовали, и он умер в 38-м году в заключении в городе Коврове. Алексей Ильинский, священник Знаменской церкви, умер в ГУЛАГе в 31-м году в Алма-Ате. Справка о месте погребения не выдается. Алексей Воскресенский, священник Вознесенской церкви, его забрали в 36-м году, сослали в Котлас. Из ссылки он не вернулся. Не вернулись к жизни тогда и большинство церквей. В единственно действующей в 50-е годы в городе Благовещенской Михайловской церкви часто видели старушку в монашеской одежде, монахиню Манефу. Жила она на Ржевской улице. Помните, вот ее книжечка у нас там «Монахиня Манефа» о закрытии Воскресенского монастыря в Иннасийкон, 23-й год. И вот ее вспомнили тоже, что жила она на Ржевской улице. А когда умерла, пришли к ней. На полу, на соломе лежала маленькая старушка, которая до последнего дня была верна своей вере.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Тихая моя Родина». Старенькая монахиня Манефа, потерявшая спокойную и размеренную жизнь в обители и скончавшаяся дома на соломе, однако не потеряла главное – верность Христу и твердое чаяние Его воскресения. И это упование ее и тысяч подобных ей тихих безымянных подвижников вознаграждено сегодня – когда русская земля вновь оживает верой Христовой. О результатах своих исследований документальных источников Государственного архива Тверской области и воспоминаний старожил вам рассказывала историк и краевед Ирина Александровна Бочкарева. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Сказки. «Волшебное кольцо». Жили Ванька двоим и с матерью. Житьишко было самопоследно. Не послать, не окутаться и в рот положить нечего. Однако Ванька каждый месяц ходил в город за пенсией. Всего получал 1 копейку. Идет он иногда с этими деньгами, видит, мужик собаку давит. «Мужичок, вы по что щенка мучите?» «А твое какое дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю». «Продай мне собачку». За копейку сторговались. Привел домой. «Мама, я щеночка купил». «Что ты, дураково поле? Сами до короба дожили, а он собаку покупал». Через месяц Ванька пенсии 2 копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит.
«Мужичок, вы по что опять животину тираните?»
«А тебе-то какое дело? Убью вот, в ресторан унесу. Продай мне». Сторговались за 2 копейки. Домой явился. «Мама, я котейка купил». Мать ругалась. До вечера гудела. Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки. Идет, а мужик змею давит.
«Мужичок, что это вы все с животными балуете?»
«Вот, змея давим. Купи». Мужик отдал змея за 3 копейки, даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом. «Ваня, ты не спокайся, что меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скоропея». Ванька с ей поздоровался. Домой заходит. «Мама, я змея купил». Матка язык с перепугу заронила, на стол забежала, только руками трясет. А змея затянулась под печку и говорит: «Ваня, я это буду помешаться, пока мисс хорошая квартира не отделана». Вот и стали жить. Собака бела, да кошка сера, Ванька с мамой, да змея Скоропея. Мать этой Скоропеи не залюбила, к обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашивают. А выйдет змея на крылечке посидеть, так матка Ванькина ей на хвост каждый раз наступит. Скоропея не хочет здесь жить. «Ваня, меня твоя мама очень обижает. Веди меня к моему папе». Змея по дороге, и Ванька за ей. Змея в лес, и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед ему высокая стена городова с воротами. Змея говорит: «Ваня, я змеиного царя дочерь. Возьмем извозчика, поедем во дворец». К крыльцу подкатили, стража честь отдает, а Скоропея наказывают. «Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо одно, золотно, волшебно». Змеиный папа не знат, как Ваньку принять, куда посадить. «По-настоящему, — говорит, — вас, молодой человек, нать бы на моей дочери женить. Только у нас есть кавалер сговоренный. А мы вас деньгами отдарим. наш Иванка ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с ним быть. Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца.
«Что новый хозяин, нать?»
«Анбар муки, нать, сахару да насыпьте, масло да». Утром мати корки мочит водой да сосет, а сын говорит.
«Мама, что печка не затоплена? Почему тесто не окатываешь? До ночи я буду пирогов-то ждать».
«Пирогов? Да у нас год муки не бывало, очнись!»
«Мама, обуй-ка глаза те, да пойди в анбар!»
Матка в анбар двери распахнула, да так головой в муку и ульнула. «Ваня, откуда?» «Пирогов напекли, наелись, в город муки продали. Ванька купил себе пинжак с карманами. А матери платье модно, с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях, и зонтик. Ах, они нарядно заходили. Собачку Белу да кошку Машку котлетами кормят». Опять Ванька и говорит.
«Ты что, мамка, думаешь, я дома буду сидеть до углы подпирать? Поди сватай за меня царскую дочерь».
«Брось пустяки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдакую избушку?»
«Иди сватай, не толкуй дали».
Ну, Ванькина матерь в модном платье срядилась, шляпу широкоперу наложила и побрела за реку ко дворцу. В палату зашла, на шляпы каждый цветок трясется. Царь с царицей чай пьют сидят. Тут и дочь невеста приданно себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала среди избы под матицу. «Здрасте, ваше великое, господин император! У вас товар, у нас купец. Не отдаете ли вашу дочерь за нашего сына в замуж?» «И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?» Мать на ответ. «Роду крестьянского, города вашего, по отчеству Егорович». Царица даже чай в колени пролила.
«Что ты, сватья, одичала? Мы в женихах, как в сару каком, роемся, выбираем. Так пойдет ли наша девка за мужика в замуж? Пускай вот он от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальный. По такому мосту приедем женихово житье смотреть».
Матка домой вернулась невесела. Собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат. Послушала дурака, сама дура стала, эстольку сраму схватила.
«На, неужели не согласны?»
«Обрадовались. Только задачку маленькую задали. Пусть, говорят, от царского дворца, да до женихова крыльца мост будет хрустальный. Тогда придут женихово житье смотреть».
«Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди».
Ночью Иванка переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца.
«Что новый хозяин, нать?»
«Нать, чтоб наша избушка обернулась как бы королевскими палатами, а от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальный, и по мосту машина ходит самосильно». Того разу со полуночи за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица с просонья слышат, ругаются. «Холера бы их взяла с ихной непрерывкой! То субботник, то воскресник, то ночесть работа!» А Ванькина семья с вчера спать валилась в избушке. Мамка на печке, собака под печкой, Ванька на лавке, кошка на шешке. А утром прохватились. А, что случилось? Лежат на золоченых кроватях. Кошечка да собачка новую помешенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотреть. Везде зеркала, занавесы. Мебель магазинна, стены стеклянные. День, а лампы горят, толь богата. На крыльцо выгулили, даже глаза зашурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальный, как колечко светит. по мосту машинка сама о себе ходит.
«Ну, мама», — Ванька говорит, — «оболокись помоднее, да поди зови императора этого дива глядеть, а я, как жених, на машинке подкачу».
Мама сарафанишко сдернула, бароной нарядилась, шлейф распустила, зонтик отворила, ступила на мост, ей сзади ветерок попутный дунул, она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело. «Здрасте, чай да сахар. Вчерась была у вас со сватеньем. Вы загадочку задали, мост состряпать. Так, пожалуйте, работу принимать».
Царь к окошку глазам не верит.
«Мост! Усохни, моя душенька, мост!» По комнате забегал. «Корону сюда! Пальто сюда! Пойду пощупаю, может, еще оптический обман зрения?»
Выкатил на улицу. Мост руками хлопот, перила шатат. А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно. Дым идет, и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к императору с поклоном.
«Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке, открыть движение, так сказать».
Царь не знает, что делать.
«Хы-хы, я-то бы ничего, да жена-то как». Царица руками-ногами машет. «Не поеду, страсека! Сронят в реку, так что хорошего?»
Тут вся свита зауговаривала.
«Ваше величие, нать проехаться, пример показать, а то перед Европами будет конфуз».
Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку, свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит. Царя да царицу той же минутой укачало, они блевать приправились. Которые пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шасью среди моста остановка. Тут буфет, прохладительные напитки. Царя да царицу из каюты выняли. Слуги под давалами машут, их в действо приводят. Ванька с подносом кланяется.
Они, божоны, никаких слов не примают. «Ох, тошнёхонько! Ох, укачало! Ух, растрясло, растрепало! Молодой человек, мы на все согласны. Бери девку, только вези нас обратно. Домой поворачивай».
Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. 20 генералов на этой свадьбе свина сгорело. 3 сенаторов в драке убили. Все торжество было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли.
А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в загранице хахаль был готовый. Теперь и запрепадала к Ваньке.
«Супруг любезный, ну откуда у тебя взялось эдако богатство? Красавчик мой, скажи!»
«Скажи, да скажи, и более никаких данных». Ванька не устоял против этой лоскоты. Взял да и рассказал.
Как только он заспал, захрапел, царевна стащила у него с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило 3 молодца.
«Что, новая хозяйка, нать?»
«Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом, и поставьте среди городу Парижу, где мой миленький живет. Одночасно эту подлую женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло. А Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежней избушке оказались. Только Иванка и женат бывал, только Егорович с женой сыпал. Все 4 сидят да плачут. А царь собрался после обеда к молодым в гости идти. А моста-то и нету, и дому нету.
Конечно, обиделся, и Ваньку посадили в казематку, в темную. Мамка да кошечка да собачка Христа ради забегали. Под одним окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись. Это кошка Машка и говорит собаке.
Вот что, белый, сам себе на радость никто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай побежим до города Парижа к той нехорошей женщине Ванькино кольцо добывать. Собачка бела да кошка сера, кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстро. И побрели лесами темными, пошли полями чистыми, полезли горами высокими. Сказывать скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать недолго. Стоит среди города и мост хрустальный, как колечко. Собака у ворот спряталась, а кошка зацарапалась в спальню, ведь устройство знакомо. Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебное кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевне в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила, кошка кольцо схватила, да в окно, да по крышам, по заборам, вон из города. Бежат с собачкой домой, радехоньки, не спят, не едят, торопятся. Горы высокие перелезли, чистые поля перебежали, через частые дебри перебрались. Перед има река быстро, за рекой свой город. Лодки не привелось, как попасть? Собака недолго думает. «Слушай, Маха, я ведь плаваю хорошо. Так ты с кольцом-то сядь ко мне на спину. Живехонько тебя на ту сторону перепихну». Кошка говорит. «Кабы ты не собака, так министр бы была. Ум у тебя, государственный». «Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали». Плывут. Собака руками-ногами хлопает, хвостом правит. Кошка у ей на загривке сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается. «Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!» Кошке ответить некак, рот занят. Берег недалеко. Собака опять. «Ведь ежели хоть одно слово скажешь, так все, пропало, не вырони кольца!» Кошка и бякнула. «Да не уроню!» Колечко в воду и булькнуло. Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются. Собака шумит. «За зубы ты наговористо! Кошка ты! Болтуха ты проклята!» Кошка не отстават. «Последняя тварь — собака! Собака и по писанию погана! Кабы не твои разговоры, у меня бы за 100 рублей слова не купить!» А в сторонке мужики рыбину только что сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят. «Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Нать им хоть рыбина черева дать». Кошка с собакой рыбьи внутренности стали ись, да свое кольцо и нашли. Да кушандели! От радости мало не убились. Визжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город. Собака домой, а кошка к тюрьмы. По тюремной ограды на виду ходит, хвост кверху. Курнякнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать. Кыс, кыс, кыс. Машка по трубы до Ванькиной казематки доцарапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедный Ванька зарадовался! Как ангела кота того принял! Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили 3 молодца.
«Что, новый хозяин, нать?»
«Нать, мой дом стеклянный и мост хрустальный на старое место поставить, и чтобы я во своей горнице взялся». Так все и стало. Дом стеклянный и мост хрустальный подняло и на Русь потащило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неаккуратно выпали и просели в болото. А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешаться в своем доме. И хрустальный мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жену, хорошую девушку.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.